А чтобы однажды навсегда выйти из настоящего сомнения, чтобы впредь не опасаться нам за свой собственный интерес и вольность шведского народа, то мы считаем нужным прибавить к этой декларации следующее. Если по смерти королевской вздумалось отменить настоящую форму правления в Швеции, то мы для предупреждения всех будущих беспорядков приняли решение. Вступить с корпусом наших войск в шведскую Финляндию не как неприятельница, но как приятельница, верная союзница, защитница утесненной шведской вольности по примеру 1743 года, когда мы на собственном иждивении корпус наших войск в Швецию посылали, дабы государство от тогдашних сомнительных внутренних беспокойств и опасностей избавить. Этот наш корпус не причинит обывателям Финляндии ни малейшего тягощения. Будет содержан на собственном нашем иждивении, в нем будет наблюдаться строгая дисциплина, в той, разумеется, надежде, что вся шведская нация эти наши войска примет самым дружественным образом. Если же по отчаянию некоторые из шведов по частным корыстным видам вознамерились бы эту нашу полезную предосторожность превратно толковать и в предосуждение своего отечества нам сопротивляться, в таком случае, как собственные наши интересы, так и обязательства Швецию, необходимо потребуют, чтобы мы за утесненную вольность нации действительно и сильно вступились, и всех тех, которые помыслили бы эту вольность нарушить, за изменников своего отечества признавали. Следовательно, с ними, как с нашими неприятелями и нарушителями внутреннего покоя поступили. Панину удалось достать постановление секретной комиссии насчет восстановления самодержавия по смерти королевской. Пересылая их к своему двору, он жаловался на слабое состояние русской партии. Их, членов русской партии, настоящая ситуация такого состояния, что они с наилучшим в свете намерением и диспозицию прежде не могут пошевелиться, пока такого щита пред собой не увидят, который бы при самом начатии дела от первого удара со стороны злой партии их мог спасти, чего они тем паче опасаются, ибо их имена весьма знатны суть. И потому они страшатся, чтобы их первую кровью все дело не венчалось. Главная трудность дела, по мнению Панина, состояла в том, что не было способа к составлению хотя немногочисленной, но формальной партии, чтобы всех привесть под одну дирекцию и постановить общую систему, чтобы они могли свои растерянные рассуждения сделать единомысленными, и каждый бы прямо знал, от кого он зависит. Во-вторых, трудно определить время, образ и обстоятельства, при которых дело должно начаться. Они ничего так не боятся, как быстрого и нечаянного для себя удара, и наступающую зиму ожидают с ужасом, а замерзшее море почитают своей могилой. Помогать ему, Панину, они ни в чем не могут, ибо не имеют в делах никакого участия, живут в уединении без сношений друг с другом, а если случится им неожиданно свидеться, то при этом свидании происходят одни рассуждения и вздохи, которые и служат им общую отрадою. Панин успел достать и реляцию шведского посланника Гепкина из Берлина 24 ноября 1747 года, в которой описывается следующий разговор Гепкина с Фридрихом II. «Понеже, — говорил Гепкин, — обязательству между сими высокими дворами намерения и авантажи обоих государств, Швеции и Пруссии, так равномерными и неразделимыми учинены, что никакой иной разности, кроме порядка в правительстве, не настоит. Того ради и секретный Аусшус, комиссия, государственных чинов старался, чтоб в том возможное равенство доставить, дабы обоих величества друг друга с равной властью и равномерную скоростью, когда то потребно будет, во всем способствовать могли. Его королевское величество прусское, пишет Гепкин, о том великое удовольствие оказывал, особливо понеже он в таком мнении находился, что имевший его по причине того с графом Тессином советование, как его королевское высочество в Швецию перевезен быть имел, к тому первый повод подало. Его величество присовокупил к тому, что без такой перемены постановленные обязательства в таком состоянии и силе, как он и ныне есть, никогда с безопасностью прочно пребывать не могло б. Однако ж он опасается, что иногда противная партия, которая российского, да и датского дворов виды подкрепляет, в действительном произведении такого секретного Аусшуса полезного распоряжения препятствовать может. Подле этого места канцлер Бестужев сделал заметку для императрицы. Из него усматривается, что еще при трактовании о супружестве коронного наследника вредительное намерение о ведении самодержавства в виду имелось. Ее императорскому величеству, правда, невозможно было тогда сего предусмотреть, но Бример и Листок, кои главнейшие на сие супружество присоветовали, конечно, о том знали. Только ж канцлер и тогда еще противу того представлял, как то ее императорское величество тщательно о том припамятовать изволит. 15 июля Панин писал канцлеру Бестужеву. «Я не в состоянии предусмотреть никакого способа, которым бы можно было не допустить прусский двор вмешаться в игру, если только она начнется ведением самодержавия. Дело кончится здесь прежде, нежели будет получено известие о его начале. Со стороны народа никакой надежды на сопротивление не видно. Добрые патриоты сами собой ни на что не отважатся, пока не увидят себя в безопасности вследствие помощи своих союзников, явившейся среди Швеции. А наступающая зима эту надежду у них отнимает. Если бы возможно было еще нынешнюю осенью нечаянно вступить в Швецию с требованием созвания сейма и тем предупредить Пруссию. Сношения с Корфом замедлили подачу второй русской декларации против ведения самодержавия. Когда она была подана, граф Тессин, встретившись 24 августа с Паниным на половине кронпринцессы, стал ему говорить, что прежде подачи формального ответа на декларацию он хочет объясниться с ним дружески по этому делу, и просил, чтобы Панин говорил с ним теперь не как с министром, но как с приятелем, который его особенно почитает за честного человека и благонамеренного министра. «Я спрашиваю, — продолжал Тессин, — у вас совета. Каким образом сочинить наш ответ? Войдите в наше положение. Восчувствуйте тот удар, который такая декларация наносит нам. Обратите беспристрастное внимание на независимость, какую должна пользоваться каждая держава». Панин отвечал, что хотя бы он имел высокое понятие о своих политических способностях, то и тогда не воспользовался бы его учтивостью и не осмелился своими советами предупреждать решение его двора. Теперь же тем менее может это сделать, ибо не сознает себе достаточной к тому способности. Но, желая отвечать дружеской откровенности, он не может скрыть перед ним, что и ему декларация кажется очень важной и достойной всякого внимания. Время всего лучше оправдает то или другое, и, несомненно, поставит дело в желаемое положение, почему и тревожиться много не следует, если он твердо уверен, что никакого замысла против правительственной формы в Швеции не существует. Тессин отвечал: «Я чувствую основательность вашего рассуждения и в последнем случае очень спокоен. Но примите во внимание тот случай, когда одна держава объявляет другой, что она без всякого требования приняла решение вступать с войском в ее области. Как должна последняя держава принять такую декларацию? Каждое правительство должно сохранять внутреннюю и внешнюю тишину своего отечества. Причем тогда только обращается за помощью к союзникам, когда сами не имеют к тому способов. Но Швеция теперь, благодаря Богу, такой для себя нужды не предусматривает. «Прежде чем я вам буду отвечать, — сказал Панин, — я попрошу изъяснения на два пункта. Первое. Возможно ли дело, чтоб вся шведская нация единогласно захотела отменить настоящую форму правления? И во-вторых, как вы толкуете 7-ю статью нештатского договора? Тессин несколько времени собирался с мыслями и потом отвечал. Первое я считаю совершенно невозможным. А 7-я статья имеет силу, когда бы действительно настоял такой случай, и мы потребовали бы русской помощи. «Позвольте вам припомнить», — сказал на это Панин, — «что когда я приехал сюда, то вы меня предупреждали насчет существования разных партий в королевстве. Мы теперь, например, и можем предположить, что одна из этих партий замыслила по кончине королевской переменить форму правления и произведет это в действие на сейме, имея у себя большинство голосов. Спрашивается, от кого ожидать тогда требования относительно исполнения обязательств? И можно ли в таком случае предупредить вредное дело? Рассмотрите своим здравым рассуждением, какие бы Россия потаенные и своекорыстные виды могла иметь против Швеции, чтобы пользоваться ей такими вероломными стратагемами. Она не ищет распространения своих границ, чему достаточные опыты имеются, а других каких-нибудь видов и представить себе нельзя. Она может иметь в виду только сохранение всеобщего спокойствия, что несовместимо с переменной формой здешнего правительства. И я могу вас уверить, что когда в Швеции не будут думать об этой перемене, то никогда не увидят в своих пределах соседского войска. Тессин поблагодарил за дружеское объяснение. Понятно, что в России не хотели употребить решительных мер, посылать войско без всякого требования со стороны шведов. Хотели помешать восстановлению самодержавия посредством самих же шведов, и потому требовали от Панина, чтобы он поддерживал партию противников самодержавия, и назначили для этого 50 тысяч рублей. Панин должен был повторить. Так называемые благонамеренные патриоты всегда готовы брать наши деньги. Но при настоящем положении здешних дел нельзя ожидать от этого никакой пользы, ибо без прикрытия своих спин они не ополчатся, тем более если они увидят, что все это клонится только к отстранению самодержавия, тогда как у каждого из них другая цель – низвержение господствующей партии и получение знатных чинов и должностей. Если по выключении 2 или 3 человек по всем другим моим знакомым рассуждать о всем шведском народе, то надобно прийти к заключению, что он не понимает общего блага и пользы Отечества. Но каждый преследует собственные цели. Зависть и ненависть с одной стороны, а деньги с другой. Вот побуждение и хорошего, и дурного. Канцлеру Бестужеву Панин писал, что он не имеет искусства и качеств, нужных для составления партии. Не может столько обращаться между людьми, ибо нрав его требует уединения. Причем и тупоречение препятствует. 30 августа Панин был приглашен на конференцию, где получил ответ на декларации, состоявшей в следующем. Декларация, которую кронпринц недавно издал по собственному соизволению, что он желает оставить неприкосновенную настоящую форму правления, достаточно к уничтожению всякого подозрения. Если же и после того обнаружилось бы какое-нибудь покушение на вольность и права народа, то правительство имеет достаточно средств для сопротивления подобному покушению. Если же, несмотря на это, ее императорское величество без предварительного и формального требования со шведской стороны приказало войскам своим перейти границы, то подобный поступок будет принят за нарушение всенародных прав и за явный разрыв, который понудит Швецию потребить для защиты своей все данные ей Богом средства. Датский посланник, готовивший также декларацию в смысле русской, узнавший об ответе, испугался и не подал никакой декларации. Панин писал канцлеру Бестужеву. «Вашего высокографского сиятельства ко мне высокая милость и протекция всегда меня дерзновенным пред вами учиняет. Но, милостивый государь, при таких мне критических обстоятельствах здешних дел, если бы я сей доступе еще не имел, то б как возможно было по сие время мне спастися? Ибо поистине признаюсь, что теперь не вижу, как беспорочно, наконец, освободиться. Того ради, всепокорнейше прошу милостиво рассмотреть мои слабые мнения. Датский двор довольно оказал свое правило, ко всему склоняться, не производя ничего в действие, и с предосуждением доброй вере искать временных выгод. Может быть, он надеется много и на то, что видит нас, Швецию, в таких замешательствах, и надеется этим себя сохранить от опасности, которой когда-нибудь, рано или поздно, может подвергнуться вследствие своего поведения. Правда, еще можно сколько-нибудь надеяться, что на введение в Швеции самодержавия двор этот равнодушно глядеть не может. Но он ограничится тем, что не признает самодержавия в Швеции в надежде, что Россия будет действовать против нее всеми своими силами. И таким образом все бремя шведских дел падет на одну Россию, если только английский двор не будет действовать с нами сообща. Поэтому было бы желательно, чтобы лондонские и венские дворы о здешних делах получили самое ясное понятие, какого они до сих пор не имеют. Весь интерес наших высоких союзников состоит в том, чтобы шведский король сам с собою не был в состоянии начать войну, вступить в новые обязательства и умножать свою военную силу. Когда Англия захочет серьезно приступить к делу, то она силою своих денег может многое облегчить. В противном случае я не вижу возможности помешать здешнему перевороту, кроме долголетней войны. Если же не воевать, то надобно будет осудить себя за исключение из общих европейских дел, ибо как скоро здесь характер правления переменится, то России придется думать только о собственных своих делах. Признаюсь пред вашим высокографским сиятельством, что моя нынешняя жестокая здешняя жизнь кажется мне бесплодною. Известный советник Фриденстерна предлагал Панину ввести в Финляндию корпус русского войска с опубликованием причин этого поступка и созвать сейм Финляндии, на что эта страна имеет полное право. Панин писал императрице, что он в этом предложении находит некоторое основание, ибо в прошлом веке особые финляндские сеймы бывали. В то же время Панин доносил о намерении господствующей партии заставить короля подписать отречение от престола в пользу наследного принца, что сделать легко по душевному и телесному состоянию короля, который подпишет акт, не читая. Панин переслал в Петербург и копию заготовленного уже акта отречения. Венский двор хлопотал, чтоб шведское правительство издало обнадеживательский акт, что правительственная форма изменена не будет. Когда австрийский резидент упомянул о необходимости этого акта французскому послу, то последний заметил, что такой необходимости нет, ибо седьмой параграф нештатского мира никакого действия иметь не может. Он в Абовском трактате не повторен, а между всеми державами в обычае последними трактатами именно и специально обозначать прежние обязательства. Между тем Панин получил из России 50 тысяч рублей, назначенных для сформирования партии. Несчастный посланник не знал, что с ними делать, и писал канцлеру Бестужеву.